Столько сегодня прекрасного, столько хвалы Господу возносится. Я гляжу на лицах многих такое благовейное состояние, желание сказать «Слава Тебе, Бог, Господи!» На мое слово к тем немногим, кому сейчас не до радости. Почему? Да если на сердце нет радости, все это бесполезно. Я вспоминаю печальный случай, когда рассказывал уже много лет назад. Была прекрасная семья на Украине. Муж, жена, двое деток. Старшая дочка, 13-летняя. И любимец семьи, 6-летний Давидик. Трагедия случается. Генрих Лонгфелло, индийский поэт, пишет: «И беда одна не ходит, стерегут друг друга беды. Чуть одна из них нагрянет, вот за ней спешит другая. И как птицы вьются, вьются черные стаи над добычей, так что белый свет померкнет от отчаяния и скорби». Скоропостижно умирает муж. Жена месяц плакала. Эта тоска ее тоже уносит в могилу. И вот эти детки сироты остались. И старшая сестреночка уже так старалась как-то заменить родителей, не показать слез своему братику. Но вот самое страшное случается. Заболел. Непонятная болезнь. Санпедстанция нагрянула. Забирают все, постель, жгут все. Все, мы его увозим. Куда? Насколько? Может быть, на все время. Как? Куда мне написать? Пока никуда. Когда он научится писать, сам тебе напишет. Оказывается, есть еще такая болезнь, редкая, но есть проказа, неизлечимая. Когда мы благовествовали в Казахстане, мимо Аральского озера проезжали, туда тропинка, и там вдалеке зона прокаженных. Туда никто не хочет идти. В общем, прошел год. Он написал ей корявым почерком. Она пишет ему письмо с радостью. «Давидик, мой братик, ты знаешь, как хорошо на Украине? Все расцветает, ароматы такие. А ты помнишь, Давидик, мы с тобой вишенку посадили, она зацвела. И этот год, наверное, будут первые ягодки. Давидик, наверное, будешь читать, ты так порадуешься со мной». Через некоторое время приходит письмо опять с детским коровым почерком и несколько слов. «Что мне до того, сестрица, ведь я ж прокаженный». Может, тебе нет радости сегодня, дорогой друг, потому что ты не спасен. Ее не будет у тебя, потому что все радости мимолетны мира сего. В 61-м псалме Давид давно сказал: «Только в Боге успокаивается душа моя, она вечна, и нужен вечный Бог, вечный покой. Не ищи радости в мире этом, в Боге найди радость». Не заглушай голос души сего, она хочет встретиться с Ним. Сегодня возможна встреча с Ним. Он здесь, и Он стучится в твое сердце. Давай будем прислушиваться сегодня. И мое слово для тех немногих, кому сегодня надо сказать: «Прости меня, Господи». Или кто первый раз скажет. Или кто-то имел эту радость и потерял. А это еще более усугубленная печаль. Как и Давид, вот мы слышали в 50-м псалме, говорит: «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Что надо делать? Он поясняет, 19 стих этого псалма: «Жертва Господу дух сокрушенный, сердце сокрушенного смиренного ты не презришь». Я хочу обосноваться на стихе из 5 главы послания к Ефесянам, стих 14. «Посему встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос». Сейчас многие веруют в Бога, и мало неверующих. Но вера должна быть активной, а не пассивной. И вот в этом плане, в этом стихе говорится о такой вере активной. Есть страдательная форма глагола, то есть, что надо мной кто-то сделает. А здесь действительно «встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос». Есть такие христиане, говорят, да, я верю в Бога, но если уж я запланировал на Него, если судьба, ну пусть Он приведет меня к покаянию, пусть покает меня. О, вот этого не будет, дорогой друг, не будет. Придите ко мне, Христос говорит, и я успокою. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Это твое личное действие. Дело в том, что Христос со своей стороны все совершил для твоего спасения. Вторая глава послания к Титу мы читаем. «Ибо явилась благодать Христова спасительной для всех человеков». 2 Коринфянам 15:5. «А Христос за всех умер». Он умер за тебя. Ты предназначен для спасения. 1 Петра, 1 глава, 17-19 стихи. «Знаешь, что нетленным серебром или золотом искуплен мы от суетной жизни, переданный нам от Отцом, но драгоценную кровь Иисуса Христа, как непорочного чистого Агнца, предназначен еще прежде создания мира». Вот когда ты запланирован быть спасенным, и Христос все сделал, Он умер за тебя. Умер, кровь пролита, спасение дарится. А теперь твоя сторона спасения. Не страдательная форма, а здесь встань, спящий, воскресни из мертвых. Вы посмотрите, какие эпитеты. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Значит, человек может спать. И человек такой приравнится к мертвому. Да, жизнь без веры, без надежды – это уже человек мертвый духовно. Виктор Гюго сказал, надежда умирает последней. Ведь она умрет за тебя обязательно. Если ты без Бога обязательно, ты придешь к этому состоянию. Но встань, спящий, воскресни из мертвых. Воскреснуть надо. В действительной верой. Может, она будет маленькая, как горчичное зернышко. Но она падает сегодня в твое сердце, через это слово. Источник веры – Слово Божье. 10 глава, Рим, 17 стих, мы читаем, «Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Сегодня Слово Божье сеется, посеяно в твое сердце. Не заглуши этот посев, полей его слезами, это зернышко вырастет, и уже будет плод веры в твоем сердце. Конечно, много прекрасного хочется хранить в сердце, но вот как-то, когда братик пел, ну, я думаю, что он из цыганского народа, который пел, «Я спасен, это милость Божья». Я на гранях записан там. У Бога нет различий на национальности. У Него все грешники, но грешники двух разрядов. Прощенный и спасенный, и окаянный грешник. Если ты не хочешь быть спасен, ты окаянный грешник. Он поет «Я спасен, это милость Божья». Я помню, когда мы в нашем городе построили дом молитвы, конечно, не такой прекрасный, едет он на 1/3 часть, но все-таки приличный. И у нас там есть цыгане, один такой барон. И я как-то пришел, говорю, мы вас приглашаем на открытие в дом молитвы. Приду, приведу цыган, пусть посмотрю, как надо строить. Но я сделал ошибку, знаете какую? Я стал рассказывать, как в Закарпатье уверовал, табор цыганский, Королева, где уже больше 400 членов церкви, живой церкви, неформальной. Формальные цыгане все верят. И крестик, и иконка, все прочее. Но ведь вы знаете, какая жизнь у цыган. И никто не скажет, что он спасен. Но эти по-настоящему уверовали, цыгане. Я говорю, знаете, как жить стали по-христиански? Он говорит, а нам Христос вот тоже дал жизнь. И Он нам разрешил воровать. Как? Да. Когда Христа распинали, 4 гвоздя приготовили римляне. 2 в руки, 2 в ноги. А цыган украл 1 гвоздь. И пришлось нога на ногу прибивать. Нам разрешено воровать. Я говорю, да вы что? А вот те цыганы бросили воровство, ворожей, свабан. Все бросили. Живут чистой, святой жизнью. И воровать бросили. воровать бросили? Я говорю, да. Не-не, ты подожди, воровать бросили? Я говорю, да. Во, попали. И, конечно, он испугался привести к нам цыган, а то вдруг попадут тоже в такую. Но, друзья милые, вера живая – это не только перекреститься или что-то иконку, это жить святой жизнью. И поэтому, если в твоем сердце есть желание быть спасенным, ты можешь сегодня стать им. Только в сердце твоем должно быть решение какое – встать на путь святой и идти за Господом, жить свято. Ты скажешь, у меня силы не будет. Будет. 61-й псалом «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что силы у Бога, и Бог даст тебе». Когда ты полюбишь ты Иисуса, то, любимый Иисусу, ты не захочешь больше причинять боль своими грехами. Или как средневековый проповедник Савонарола говорит, не захочешь быть колючкой в терновом венце Иисуса. Любимым людям даже плохо не делают, сознать. Может, нечаянно где-то, может, но Господь будет ходатай. Поэтому сегодня с верой иди. Мы много благовествуем. И я делаю вывод, и все, наверное, согласитесь, что два греха не дают прийти к Богу. Это неверие и гордость. Потому что все другие грехи, преисподание, Господь прощает, кровь Христа очищает от всякого греха. А вот неверие не поведет к Иисусу. Или маловерие. Или вот эта пассивная вера. Надо активная вера. И поэтому я хочу несколько обратить внимание на то, чтобы вера наша укоренилась в Господе. Конечно, сейчас много верующих. И слава Богу, что атеизм рухнул. Но есть еще такие остатки атеистов. Вот однажды мы благовествовали в Большом дворце в России. И хорошо шло благовестие. Зал большой, вдруг один встает, говорит, нет, хватит. А ну, кончайте там. Вы докажите, что есть Бог, а потом продолжай, то хватит. Вот это категоричное заявление. Все. Миленькие, есть наука педагогика, и там два закона педагогики. Какие? Научиться можно всему, но учить нельзя ничему. Если человек не захочет, то не научится. У Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазовых, есть такая сцена. Глубоко верующему старцу Зосиме приходит женщина, которая все растратила в жизни. Молодость, красоту, состояние, чистоту, звание. Прекрасный все потерял. Она идет растерянно, говорит, убедите меня в вере Бога, иначе я погибаю. И он очень мудро сказал, убедить-то нельзя, а вот убедиться можно. Поэтому от тебя все зависит, дорогой друг. И вот мы не знали, как этому человеку что-то решительно доказать, как. Но Бог неожиданно подсказал нам такое решение. На первой лавочке сидела мамочка с мальчиком лет 6. Я говорю, можно вашего мальчика на сцену? А зачем? Ну вот через него я хочу дать ответ вот этому человеку. Ну пусть идет. Он зашел на сцену, глянул, зал большой, заволновался. Я говорю, не бойся, мальчик, как звать? Костя. Костенька, у тебя есть мама? Да, есть мама. Костя, пожалуйста, докажи вот этому дяденьке, что у тебя есть мама. Он посмотрел так на меня удивленно. Какому дяденьке? Ну, вот этому, который стоит. Он понимаешь, говорит, дядя, ты откуда такой взялся? Вот это было доказательство, братья и сестры. Вот это было доказательство. И мы всем оставшимся так называемым атеистом, потому что не было настоящихся атеистов. Это была вера. Федор Михайлович Достоевский, знаете, как сказал, легко русскому человеку стать атеистом, и русский человек непременно уверует в атеизм, как в новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль. Это была вера, это новая религия. Во что? А может быть, нет Бога. Вера. И там все надо было принимать на веру. Я вот имел несчастье или счастье высший курс марксизма изучать. Так атеизм научным не имеет права даже назваться, милые. Научно то, что доказано опытом, экспериментом, практикой. А там все надо на веру принимать. так называемые априорные, первоначальные данные. Надо принять на веру, чтобы была вечная материя. Откуда взялась? Ведь мы знаем, или материя была вечна, или ее кто-то сотворил, или она сама себя создала. Сама себя она не могла создать. Ничто не может принять решение, чем стать либо. Была вечной, но почему же в ней законы? А ведь если закон, есть законодатель. А законодателю не верят, а надо верить в вечные законы. Вера. Надо верить, что она саморазвивалась. Самозародилась жизнь, надо верить. Хотя ученые, атеисты пытались создать одну живую клетку. Бесполезно. Надо верить, что была эволюция, что вот такие ступеньки были, и что, наконец, я из каких-то произнашел животных. Это верить надо. Абсурдная вера. Когда я заканчивал консерваторию, два автора, Даниэль Синявский, написали книгу «Москва в огне». Потом им дали лет по 8, и все. Никто о них больше ничего не слышал. А за что? Они заявили, что вот я могу современную атеистическую теорию в две строчки изобразить. Какие? Инфузория встала на туфельку и пошла по эволюционной лесенке. Шла-шла, дошла до обезьяны. Обезьяна встала на задние лапы и устремилась к коммунизму. Вот и все. Вот где фанатизм, а? Когда безбожники обзывали верующих фанатиками, мне потом хотелось сказать, вы фанатики настоящие, они знают, в кого уверовали, потому что свидетельство в сердце, как мы слышали, кому я принадлежу. 8 глава к Римлянам, 16 стих, сей самый Дух Святый свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, родители, наследники, Христос, наследники благодатной жизни, я знаю, в кого уверовал. Я имею свидетеля в сердце. Поэтому сегодня тебе надо получить этого свидетеля, дорогой друг, в сердце. И я хочу сказать, у тебя будут сомнения бесконечно до тех пор, пока ты не пустишь в сердце Господа. Я вот очень много сомневался, очень много искал, очень много изучал, горы страниц перевернул. Но я остался сомневающимся до тех пор, пока я в сердце не пустил Иисуса Христа. Тебе надо сердцем увидеть Господа. Разве можно? Можно. Только надо особое сердце. Какое? Мы читаем Матфея 5:8. Христос сказал, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот почему атеисты не видели Бога. Нечем, нечем. Когда первый космонавт залетел в космос, 61-й год, Гагарин, виток сделал, опустился. Как они торжествовали? Все, нет Бога. На небо залезли, нет Бога. В школу приходит атеистская учительница, очень убежденная, вроде бы ярая. А там училась девочка, Машенькой звали. Она говорит, ну-ка, Маша, вставай. Все, покончено, никакого Бога нет. Залетели, посмотрели, нет никого. Слышишь, что ты скажешь? А Машенька встала испуганно, говорит, Антонина Сергеевна, мне кажется, или плохо смотрели, или низко летали. Действительно так, миленькие. Как бы атеизм ни залетел в своем больном воображении, низко летают. И самое страшное, что погибают. Вера в нуль. Вот что такое атеизм. Но сегодня давай сбросим эти лохмотья, дорогой друг. Иисус воскрес. Если бы я только мог кратко проследить, какие у нас доказательства имеет воскресение, сколько очевидцев его воскресения. Только кратко попробую перечислить. Вот у меня исчезли сомнения, когда я увидел 517 свидетелей воскресения Иисуса Христа в Евангелии. Первый свидетель. Иоанн, первое послание. Он пишет так, о том, что было от начала. Что мы слышали, что мы видели, рассматривали своими очами, что осязали руки наши о слове жизни. ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном его Иисусом Христом. Какое конкретное заявление? Видели, осязали, слово осязали. А что это за слово? И он пишет в Евангелии, 1 глава, в начале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог. 14 стих, и слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины. Так слово стало плотью, Иисус. А кто осязал? Да Фома, помните, не поверю, что Христос воскрес. В следующее воскресенье Христос является и говорит: Фома, иди, осижи, я тот самый Господь мой и Бог мой. Я иногда говорю, что наш русский народ – это Фомушка неверующий. Уж как ему еще говорить? Все чего-то боится, все чего-то опасается. Мы вот благовествовали, город Ковров есть. Там не было ни одного верующего. Мы благовествовали еще в первом ансамбле. Там покаялись души много. Мы послали двух старцев, чтобы по адресам этим пройти и как-то их наставить. Они возвращаются назад, говорят: все адреса фальшивые, никто не дал. Все боятся. Вот так напугались. Вот так напугались люди. И так боятся. Но слава Иисусу, что этот страх надо убрать. У нас вот был брат, который был в Германии в плену. И за провинность их двоих повели на расстрел. Он знал, что на расстрел. Тот не знает. И там крутой обрыв. Он говорит: сейчас катимся в обрыв, может, убежим. На расстрел ведут. Давай, бежим. А тут ему шепчет: а хуже не будет. И уж я думаю, русский бедный народ, уж куда тебе еще хуже-то? И все думает, хуже не будет. Поэтому сегодня надо иметь активную веру. Но кто скажет, один свидетель мало? Во второй свидетель. 2 Петра, 1 глава, 16 стих. Петр говорит: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия». Мало. Третий свидетель – Лука. Лука был очень образованный человек. И он пишет, начало Евангелия такие: «Как уже многие начали вставлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как нам передали то бывшее в самом начале очевидцами, служителями слова, то рассудился не под тщательным исследованием всего по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Какой научный подход? Все описано. Я под тщательным исследованием еще хочу тебе описать, достопочтенный Феофил. Но это загадочный личник. Некоторые говорят, что это был один из первосвященников. Но если перевести с греческого это слово «феофил», «феос литеос» – «Бог фил люблю». «Тебе, любящий Бога, я написал, что ты имел твердое основание учения». Третий свидетель. Может, мало? Давай откроем 1 Коринфянам, 15 глава. Апостол Павел говорит: «Ибо я возвещаю вам Евангелие, что сам принял, что Христос умер за грехи наши, и что был погребен, и что воскрес, и явился». Посмотрите, сколько свидетелей. 12 апостолам. Потом явился более, нежели 500 братьям в одно время. Потом Иакову. 12, 500, 512. Иаков – это не апостол Иаков, а брат Господень, который тоже не веровал. Это 513-й. А после всех, пишет апостол Павел, явился мне как некоему извергу, ибо я недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Иисуса Христа. 514-й. Ну и три жены мироносицы, которые шли помазать Иисуса. 517 свидетелей. Может, кому этого мало? В 12 главах Евреев мы читаем: «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и всякий запинающий нас грех». Свергни бремя. Да подумай, дорогой друг, ведь если бы Христос не воскрес, то как бы могли апостолы всему миру возвести, перевернуть весь мир? Ведь они же были простые люди. А что им дало силу? Истина. Они были свидетелями. Ведь они все мученически закончили жизнь, кроме Иоанна. Перед апостолом Андреем сделали крест в виде буквы «Х», два вида крестов. отрекайся, сейчас будешь распят, распят. А он поднял руки и молится: о, крест давно желанный, вознеси меня скорее к тому, кто за меня был прежде вознесен. Все умирали. Умирать может только за истину, дорогой друг. Давай свернем это бремя и запинающий грех. И сегодня, наконец, придем, скажем: Господи, прости мое неверие. Но, может, ты уже веришь, сознаешь, что ты грешник. Но тебе надо покаяться, потому что первая проповедь Христа – покайтесь и веруйте в Евангелие. И потом Господь настолько милостив, что дает каждому время покаяться. Вторая глава Откровения, мы читаем, Христос говорит: я дал ей время покаяться. Никто не скажет Богу: я не знал, ты не дал мне время. Нет, каждому. И сегодня каждый имеет время покаяться, Бог дал. Бог вот так чудно делает, что даже тем, кто слабо слышит или совсем не слышит, и то до них достучался через сурдопереводчиков. А вот когда мы еще с первым ансамблем благовествовали на Кавказе, большой зал был. Я спустился вниз, чтобы молиться, души выходили на покаяние. И идут невесты с женихом в свадебном наряде на покаяние. На глазах у невесты слезы. Я говорю: молитесь. Жених помолился так коротко: прости, Господи. Я говорю невесте: молитесь. Он говорит: не трогайте, она глухонемая. И я немножко в тупик стал. Ну как быть? Тогда не было у нас вот сурдопереводчиков. Как быть? Я говорю: может, в зале кто-то может перевести жестами, что она хочет. Она же говорит: я могу, пройдите. Я говорю: спросите, что она хочет. Хочу покаяться. Почему? Я грешника, грешница. Откуда ты узнала? Ведь ты же ничего не слышал, ты только видела. Вы знаете, что она ответила? Миленькие мои, Христос барабанит мое сердце. Я тогда сам заплакал. Говорю: Господи, глухие стали слышащими, а слышащие порой глухи. А кто ими дает покаяться? Гордость. Вот еще враг. Мы говорим, что два врага, два греха – неверие и гордость. Я думаю, ты уже сегодня не будешь неверующим. Это безумец сказал в сердце своем, что нет Бога. Безумец. Но тебе гордость помешает. Ты скажешь: может, я не горд, я просто имею чувство собственного достоинства. А это то же самое. В другой кафтан гордость нарядилась. Сегодня надо идти и попросить прощения открыто, вот как эта душа. Потому что мы читаем у Иакова и Петра: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Один пример, я буду с вами молиться. Я этот пример прочитал у польского литератора, журналиста и художника. Он пишет: я был скептик, я сомневался в Боге. Но услышал, что в Швейцарии, в городе Цюрихе, была выставка произведений изобразительного искусства. Самые лучшие мировые полотна были свезены туда, и масса народа стекалась. Но об одной картине особенно говорили чудес, что люди встают на колени и плачут перед ней. Мне захотелось посмотреть, я вышел на эту картину. Я прибыл в Цюрих. Выставка помещалась в огромном полуподвале. Он представлял себе огромное кольцо. С одного конца зайдешь, и надо много часов, чтобы все смотреть. Я стал спускаться вниз. И когда я спустился на пятую ступень отнизу, передо мной предстала картина, перед которой действительно стояли люди и плакали на коленях. Это было распятие Христа. Я остановился, я стал рассматривать. И как художник я понял, что это талантливейшая картина. Бесподобный художник. Он так физическим напряжением мышц так выразил страдание души. Бесподобный художник. Но ведь не вставать же мне на колени плакать. Я повесил шляпу, плащ и пошел дальше. А дальше были такие шедевры из древней Греции, из мифологии, что я забыл про эту картину. Я забыл про обед. Уже в конце дня с другого конца выходил, когда все уже ушли. На вешалке одиноко висел мой плащ и шляпа. Пришла уборщица с маленьким мальчиком убрать помещение. Я одел шляпу, перебросил плащ через руку и стал подниматься. Но когда я был на пятой ступени, меня опять посетила мысль: да еще раз посмотрю на эту удивительную картину. Я стал смотреть и зачарованный потерял счет времени. И вдруг я услышал голос: «Дяденька, а вы неправильно смотрите на картину. Я посмотрел, передо мной стоял мальчик лет 6-7. Его серьезные глазки смотрели на меня. И мне захотелось заговорить с этим милым созданием. Я говорю: мальчик, а почему я неправильно смотрю на картину? Дяденька, снимите шляпу, пожалуйста. Я снял шляпу, стал смотреть. Через некоторое время я слышу: дяденька, вы опять неправильно смотрите на картину. Почему, мальчик? Как надо смотреть? Дяденька, дайте руку, пожалуйста. Я дал руку, он стал мне тянуть вниз. И стянул на первую ступеньку. Теперь голова распятого в терновом венце была вровень с моими глазами. Я увидел, как из-под каждой колючки тернового венца выступила капелька крови. Бесподобный художник. Ну надо же, так все детально мог изобразить. Я зачарованно смотрел. И вдруг слышу: дяденька, да все равно вы неправильно смотрите. Ну, я немножко из себя уже, да, ну как же смотреть мальчик, как? А вот так, дяденька. Мальчик вдруг встал на коленочки, сложил ручки, медленно поднял головку вверх. Говорит: дяденька, вот так на Иисуса распятого надо смотреть. Но это было выше моих сил. Я ни перед кем никогда не вставал на колени. Но никого не было кругом, уборщица где-то гремела ведром. А на меня умоляюще смотрели глазки мальчика. Я подумал: ну дай сделаю приятно этому удивительному созданию, этому мальчику. Я медленно опустился на колени. Я медленно поднял взор на распятого. И тут передо мной открылась тайна картины. Тайна картины была глаза Иисуса. И чтобы встретиться с его взором, а он смотрел сверху вниз, надо было встать на колени и снизу вверх посмотреть. Этот взор прошел через мое сердце, он не был осуждающим. Я понял, в чем тайна картины. И для меня еще больше открылась тайна, почему Иисус не всем открывается. Он никогда не откроется тем, кто с высоты пятой ступени своего разума сверху хочет посмотреть на Него и судьей выступает, головой только пытаясь понять. Нет, Он таким не откроется. Он не откроется тем, кто вровень с собой Его ставит на первой ступени, признавая лишь как гений, как человека. Нет, кто склонится перед Ним смиренным, Он подарит благодать. Поэтому сегодня, дорогой друг, эти два греха тебе мешают прийти к Иисусу. Все простит Господь. Кровь Христа все очистит. Но иди к Нему. Ты уже веришь, слава Богу. Переступи его через это самомнение, через эту гордость, которая завалировалась, спряталась. Это гордость. Смиренно скажи: прости меня, Господи. И перед тобой откроется эта вечная тайна. Твое сердце видит Господа. Оно не может сейчас видеть, оно греховно. Но как только мы просим прощения, кровь Христа моментально очищает сердце. И туда Дух Святой входит и приносит любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. И вот это чистое сердце видит Бога. Поэт Мережковский, когда уверовал, он так сказал: «Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души». Позволь Иисусу войти в твою душу. Он моментально войдет, но в чистое сердце пойдет. Дай Иисус очистить твое сердце. Сам ты его чистым не сделаешь, только кровь Христа очистит, когда при твоем покаянии. Поэтому все, что теперь надо тебе сделать, выражено в первой проповеди Иисуса: покайтесь и веруйте в Евангелие. Сейчас будем молиться. Будут молиться только те, кому надо сказать: прости меня, Господи. Молитвы благодарности при себе оставьте. Кому надо поправить светильник, кто был верующим, поправьте, милые. Вам дает Господь благодать. Встанем для молитвы. Душа прошла. Еще кто хочет покаяться, проходите. Немного минуток вам дается для размышления. Не опоздайте, милые. Да помилует вас Господь.